Радио Донбасс Реалии.
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня 1 октября, четверг. 9 человек погибло, 14 госпитализировано. Сотни людей выселены из своих домов. Целые села выгорели. Огонь приблизился к нынешнему областному центру Северодонецку. Власть закрыла КПВВ «Станица Луганская» из-за огня и боеприпасов, которые начали детонировать на складах. На Луганщине снова масштабные пожары. Огнем к вечеру 1 октября уже охвачено 11 тысяч гектаров. С утра штаб операции Объединенных сил, администрация Станично-Луганского района сообщили, что огонь начался из-за обстрелов со стороны группировки ЛНР. Президент же Владимир Зеленский заявил в обед, что, цитата, с обстрелами не связывал бы вопрос пожаров. Почему пожары на Луганщине стали регулярными и их масштаб увеличивается? Могут ли они быть связаны с незаконной вырубкой лесов или это провокация России из-за очередного кризиса в переговорах по Донбассу? И сочтет ли Киев, что перемирие сорвано? Об этом в студии с нашими гостями. Сегодня это волонтер «Восток СОС» Евгений Васильев, эколог Богдан Кученко, экс-депутат Горсовета Лисичанский Виталий Шведов и аналитик Национального института стратегических исследований Виталий Кравченко. 0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайтесь по теме эфира.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но об этом чуть позже. Пока послушаем свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую. 9 человек погибли, еще 10 госпитализированы по последним данным в результате пожара в Луганской области, вспыхнувших накануне. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По данным ГСЧС, огнем повреждены около 250 зданий в селах Воронова, Сиротина, Метелкина, Муратова, Капитанова, Скалоновка, Кряковка, Трехизбинка. В ведомстве добавляют, что на территории Луганской области были зафиксированы 146 очагов пожаров в природных экосистемах, 116 очагов уже ликвидировали. Работу пожарных осложняет ветер с сильными порывами. О точной причине пожаров в ГСЧС не сообщают. В то же время украинские военные заявили, что пожары вызвали обстрелы со стороны российских гибридных сил. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, российские гибридные силы 11 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки. Обстрелы фиксировали в районе Авдеевки, Зайцево, Новоалександровки, Новотроицкого, Золотого, Новотошковского и других населенных пунктов. С начала текущих суток зафиксирован один обстрел в районе Станицы Луганской. В свою очередь, в группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Горловки. В группировке ЛНР украинских военных обвинили в 5 обстрелах. Единственный на Луганщине пункт пропуска через линию разграничения Станица Луганская прекратил работу из-за пожара. Огонь уничтожил часть инфраструктуры КПВВ. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По сообщению ведомства, всех людей, находившихся на КПВВ и рядом с территорией пункта, эвакуировали. Все пограничные наряды также отведены с территории пункта пропуска, кроме наряда прикрытия, который готов к действию. Работа пункта будет восстановлена после стабилизации ситуации, отмечают пограничники. 81 человек заболел коронавирусной болезнью за прошедшие сутки в Донецкой области. Об этом сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. По его данным, больше всего заболевших выявили в Мариуполе, Краматорске и Мариинском районе. На Луганщине также выявили 43 новых случая заболевания COVID-19. По данным областного лабораторного центра, больше всего случаев выявили в Северодонецке, Лисичанске и Сватовском районе. В Луганской области остаются обесточенными из-за непогоды 25 населенных пунктов полностью и 27 частично. Без электроэнергии более 20 тысяч абонентов. Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение. Электрики в усиленном режиме проводят восстановительные работы. Однако они осложняются сильными порывами ветра, пожарами и падающими деревьями. Ремонтные работы ведут в Северодонецком, Лисичанском, Станично-Луганском, Старобельском, Лисичанском, Сватовском, Беловодском, Новопсковском и Рубежанском районах. В Украине сегодня начался призыв в армию. Об этом говорится в распоряжении правительства 23 сентября. Согласно решению правительства, на срочную военную службу в октябре-декабре текущего года привлекут 13,5 тысяч человек. По прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие дожди, днем без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 17 до 19 градусов тепла.
Друзья, это были главные новости на этот момент. Также мы держим в поле зрения все интересные публикации, которые касаются Донбасса. Вот что советуем вам почитать сегодня.
Представитель России на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу Борис Грызлов оговорился, что российская сторона записывала все переговоры с Украиной. Об этом в интервью 24-му каналу рассказал представитель Донецкой области на переговорах Сергей Гармаш. По его словам, этим россияне нарушили все дипломатические нормы. Грызлов признался в этом, потому что якобы так делают все. Как отметил Гармаш, россияне еще заявили, что будут публиковать записи переговоров по их усмотрению. Спецпредставитель миссии ОБСЕ Хайди Грау предложила прекратить заседание, заявив о нарушении режима конфиденциальности. В офисе президента Украины использовали заявление Витольда Фокина в качестве зонда общественного мнения. Такое мнение в интервью сайту «Апостра» высказал политолог Максим Ели. По словам эксперта, в офисе президента прекрасно понимали, кого назначают ТКГ. Им нужно было понимать, как отреагирует общество на такие заявления Фокина. Мол, Россия не является стороной конфликта, ее там нет и так далее. Еще, по мнению Ели, это было нужно для того, чтобы отвлечь внимание общества от законопроектов, которые голосовались в Верховной Раде. Подробнее читайте в статье «Провал с Фокиным. Очередная группа с Ермака или отвлекающий маневр» на сайте «Апостроф». В начале сентября полетела оппозиционная платформа «За життя» занялась проведением предвыборных митингов. На них представляют кандидатов в местные советы и их команды. Однако рядом с обещаниями изменений на местах спикеры рассказывают о планах, которые в компетенцию областных или районных депутатов просто не входят. Об этом пишет «Реальная газета». Издание отмечает, что на митинге в Краматорске одна из лидеров ОПЗЖ Наталья Королевская призвала отстаивать свое право говорить на родном языке. Тут сразу две манипуляции. – Во-первых, принятие законов о функционировании языка лежит вне полномочий местной власти. Во-вторых, говорить в повседневной жизни на других языках никто не запрещает. Подробнее читайте в статье «Реальные газеты». Факт-чекинг. ОПЗЖ на местных выборах обещает менять языковую политику.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Через несколько минут мы начнем разговор в студии, в прямом эфире, куда вы можете нам звонить. Обсудим нынешние масштабные пожары на Луганщине. Огнем к вечеру вот этого дня, 1 октября, уже охвачено 11 тысяч гектаров. Интересно, что с утра штаб операции Объединенных сил, администрация Станично-Луганского района сообщили, что огонь начался из-за обстрелов со стороны группировок ЛНР. Эту версию подверг сомнению президент Владимир Зеленский сегодня вечером во время своего визита в Ровенскую область. Вот что происходит, почему эти пожары стали регулярными, связаны они с провокацией со стороны группировок ЛДНР, или это способ скрыть незаконную вырубку леса на этих территориях, и сочлет ли Киев, что перемирие на Донбассе сорвано? Об этом не только поговорим с нашими гостями в студии. Напоминаю, вы можете звонить к нам в прямой эфир. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». А штаб операции Объединенных сил связывает возгорание лесов с обстрелами трассирующими пулями со стороны российских гибридных сил. Масштабные пожары в Луганской области, части Донецкой и на оккупированной территории продолжаются более суток. Их страшные последствия журналисты радио «Донбасс Реалии» увидели, когда поехали по следам огня в села Воронова и Сиротина. Многие там потеряли крышу над головой. Люди чудом выбрались из огненной ловушки. Погибли домашние животные. Тем временем огонь подобрался к контрольно-пропускному пункту въезда-выезда станицы Луганская и перебросился на инфраструктуру пункта. Александр Демченко расскажет главное.
Увечері 30 вересня, коли пожежа набирала обертів, траплялися соцповідомлення у соцмережах про людей, відрізаних вогнем. Станом на 16 годину 1 жовтня офіційно повідомлено про загибель 9 людей. Дехто з місцевих жителів обурюється кволі реакції рятувальників і стверджує, що допомога не надходила. Інші кажуть, що пожежники робили, що могли.
Його приїжджав, хтось пішли, чи ні, як це було?
Це лес приїжджав. Ну, тут вже нічого не зберігав, це крыша загорела. Тут лес, такая скорость ветра. Пожарники сюда не шли.
Близко не найдешь вообще. розповідають двоє місцевих хлопців.
Всю життя старались для себе, благоустраювали себе, і от такою от дінастія.
Говорить жінка похилого віку журналісту радіо «Донбас Реалії». Оксана тікала з вогняної пастки з 9-річною дитиною. Сьогодні вона оцінює втрати. Дві хати згоріли дотла. Коли показує батьківську, від обгорілого даху, що похилився, гучно відпадає шматок металу.
От родителей дом згорів. Це нам
А Галину Сергіївну напередодні вивезли з вогню знайомі онучки, які приїхали на порятунок з міста.
Я просто в домі сиділа, вже ужинала. Коли слышу гарь какая-то, думаю, ну неужели ветер принес аж оттуда з Капітанова эту гарь? Я когда вийшла сюди, глянула, дым идет такой, да ну нічого, ще зайшла, ще минут 10 побачила, а світ виключили.
Її будинок повністю згорів.
Смотрю, оно это загорається, красне везде. А я ж сижу, що там хоті поїла. Это как вибігає, у мене все горить. І сюди там дим, туди, я не знаю куди. Якщо б мене не підібрала машина, я б тут і згоріла.
А у вас машина куди вивезла?
Вон туди, є вишка, газ. Чи що вони там пробили, то там і стояли.
Здравствуйте.
От, да, то ми і спаслись. Там асфальт.
Про кримінальні провадження через пожежу у ніч з 30 вересня на 1 жовтня повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедиктова. На той момент, за даними прокуратури, вогнем загалом були охоплені 9300 гектарів. Наразі кваліфікація справи – порушення пожежної безпеки. А штаб операції об'єднаних сил заявляв, що пожежі спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями.
Військовослужбовці Збройних сил разом із рятувальниками ДСНС та представниками лісових господарств продовжують локалізовувати пожежі, спричинені напередодні ворожими збройними провокаціями із застосуванням трасуючих куль. Загальна площа загорання становить більше, ніж 85 гектарів. Рішенням командувача об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка до ліквідації пожеж на Луганщині залучено 450 військовослужбовців Збройних сил України та виділено понад 10 одиниць важкої інженерної та спецтехніки. На поточний момент вже вдалося локалізувати пожежі в районі населеного пункту Підлісне, Артеме, Болотяне та Сєвєродонецьк.
Втім, президент Володимир Зеленський сказав, що не пов'язував пожежі з обстрілами. За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій, станом на середину дня 1 жовтня внаслідок пожеж загинуло 9 осіб та госпіталізовано 14. Вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будівель. Найбільше постраждало Воронове, Сиротине і Мітьолкіне. Голова українського уряду Денис Шмигаль повідомив про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж в Луганській області. Державна прикордонна служба через пожежну небезпеку припинила роботу КПВВ «Станиця Луганська», єдиного КПВВ, що до цього часу працював у звичайному режимі. Людей, що прибувають з ОРДЛО, негайно переміщають у безпечне місце, заявили прикордонники. А волонтер благодійного фонду «Восток СОС» Євген Васильєв вже в обід зафіксував, що вогонь перекинувся на будівлі самого КПВВ. Керована Росією адміністрація ОРДЛО також повідомляє про пожежі на підконтрольній їй території. Найбільша пожежа в ОРДО триває у районі Нижньої Кринки. Про цей населений пункт повідомляють у соцмережах і місцеві жителі. Масштабніші пожежі у Орло. Повідомляється про загоряння трави, степу, насаджень та згорілі будинки у Великій Вергунці та біля Міусинська.
Тема дня. Участвуйте в обсужденні. 0800 300 403.
Почему пожары на Луганщине стали регулярными? Их масштаб увеличивается. Могут ли они быть связаны с незаконной вырубкой лесов, о чем сообщают очень многие свидетели, что якобы вывозят лес-кругляк с лесов в Луганской области? Или это все-таки провокация России из-за очередного кризиса в переговорах по Донбассу? И сочтет ли Киев, что перемирие сорвано? Об этом не только поговорим в студии с нашими гостями. Их сегодня много, буду представлять их по очереди. Пока что с нами Евгений Васильев, волонтер благотворительного фонда «Восток СОС». Евгений, здравствуйте.
Добрый день.
Также с нами Виталий Шведов, экс-депутат Горсовета Лисичанска. Виталий, здравствуйте.
Да, добрый день.
Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У вас есть возможность позвонить в прямой эфир, высказать свою версию происходящего сейчас на севере Луганской области или задать вопрос нашим экспертам. Еще раз напомню, номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Евгений, первый вопрос к вам. Вы в Фейсбуке написали, что это дежавю. Наверное, намекаете на пожары, которые горели в Луганской области в начале июля. Насколько сейчас все серьезнее, все больше, по вашей информации?
Ну, можно судить по количеству районов, где очаги возгорания зафиксированы. И, естественно, по территории, которая охвачена огнем. На вчера это было 10 тысяч гектаров, сейчас уже больше.
Сообщают об 11, вот последние данные от МЧС.
Да.
А насколько это, если сравнивать, да, с тем пожаром, ну, по масштабам пожаров, по количеству пострадавших, ну, уже знаем, что погибших больше.
Ну, насколько я знаю, по погибших уже 9 человек. Это больше, чем было в июле. И районов, как я уже говорил, тоже больше, несмотря на то, что горит не только линия на линии фронта, но очаги возгорания фиксировались в Сватовском районе, в Меловском районе, в Старобельском районе, которые далеко находятся от линии фронта. Вот. Ну и версия, которую озвучивают, это порывы электропередач сильным ветром. Вот. Не знаю, насколько это правда, но пока это официальная версия, которая выдает власть.
Евгений, я знаю, что вы собираете, ну вот отправили десант из Киева, волонтеров, чтобы помочь погорельцам, да, и пострадавшим от огня. Что нужно сейчас, вот по вашей информации, вы, наверное, аккумулируете потребности региона, потребности людей, вот что вы туда везете, что нужно и как люди могут помочь людям, которые пострадали в Луганской области?
Ну, на данный момент мы аккумулируем всю информацию по всем районам, и на данный момент потребности по Попаснянскому району закрыты на сегодня. Неизвестно, как завтра и послезавтра сложится эта ситуация, потому что она меняется буквально каждые полчаса. Также Новоайдарский район потребности закрыты, но только на сегодня. На завтра, послезавтра они говорят, что будут нуждаться в продуктах питания и в средствах гигиены. У них эвакуировано, по-моему, 39 человек сейчас, которые расположены часть в больнице, а часть в школе. И, насколько я помню, 89 дворовых хозяйств у них пострадало. Вот. Что касается Станично-Луганского района, там создано 3 лагеря для эвакуации. Один находится на базе районной больницы, второй в школе в Широком, и третий создали в местном ДК.
Пропадает у нас связь с Евгением Васильевым, постараемся сейчас ее восстановить. Вот говорит о том, что есть потребности у людей, они сейчас вроде бы покрыты, но в будущем людям снова может понадобиться помощь. 0800 300 403, напомню, номер прямого эфира, уже есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Мариуполь, Эдуард. Дело в том, что, понимаете, ну, я сомневаюсь, что это что-то такое там из ряда вон, ну, так сказать, уходящее, потому что, ну, извините меня, слушайте, ребят, там везде камеры, там везде СБУ, там везде наши ребята, тем более это недалеко от линии фронта. Ну, послушайте, если бы это кто-то поразил, неизвестно, как было бы не видно, ну, 21 век, ну, слушайте, ну, сложно поверить. Вот, это просто надо реально кого-то найти, знаете, так и, так сказать, преселюдно наказать, чтобы было неповадно, потому что, ну, это не шутки, там обычные люди, слушайте, ну, 11 или, сколько, 9 погибших, да, ну, блин, сколько это будет продолжаться?
Вот. Так а вы придерживаетесь какой версии, что произошло?
Смотрите, у нас тоже ветер сильный, я с Мариуполя, у нас тоже реально сильный ветер. Я практически уверен, что там, скорее всего, либо рубили лес, либо сепары обстреляли. Потому что, ну, чтоб, ну, как сказать, ну, послушайте, там везде камера автономная. Им не нужно общее питание, понимаете? Они все, и что, нигде нема никаких этих... Если бы вывозили лес, поймите, там машины бы ездили, было бы видно. Но это не, так сказать, не по воздуху они правильно перемещаются. Что-то тут не то. Это ж не первый раз, тоже поймите. Тут надо просто, чтобы кто-то взялся так реально и порешали эту проблему один раз. Меня больше смущает, что там наши припасы, там наши ребята, там есть скрытые точки. Как так? И там это происходит. Ну, слушайте.
Да, это действительно, сообщали уже о том, что детонируют боеприпасы, в частности, из-за этого.
Возможно.
Из-за этого вывезли с цели в Луганскую. Спасибо. Спасибо большое за звонок. Будем двигаться дальше. Вот Евгению Васильеву тоже вопрос. Евгений, вы говорите о том, что может еще понадобиться что-то людям. В каких условиях они? Вот были власти готовы вот к подобному развитию ситуации? Вот уже мы неоднократно повторяем, что это не первый пожар в Луганской области. Готовятся ли областные власти? Ну, или они есть ли сейчас те погорельцы, которые эвакуированы, ну, в критических условиях?
Ну, я должен отметить, что власть в этот раз лучше и быстрее среагировала. И действительно, люди, которых эвакуировали, находятся в достойных условиях. То есть они в тепле, на данный момент они накормлены. Но мы говорим о сегодняшнем дне. Что будет завтра и послезавтра, и сколько людей будет на завтра, никто не может сказать, потому что пожары не потушены, они продолжаются. Если в Попасной там более-менее справились с очагами возгорания, то взять Станично-Луганский и Новоайдарский районы, там еще продолжаются. И никто не знает, как сложится ситуация вот дальше.
По вашей оценке, по вашей информации, сколько людей пострадало, вот сколько людей были вынуждены оставить свои дома, хотя бы приблизительно?
Ну, на той информации, которую мы обладаем, я вам могу просто сказать по цифрам. В Северодонецке в школах находилось 25 человек в двух школах. В пунктах эвакуации в Станично-Луганского района находится сейчас 65 человек, и 39 человек находится в пунктах эвакуации в Новоайдарском районе. В Попаснянском районе людей не эвакуировали, не было такой надобности. Вот. Но это те цифры, которыми мы владеем. Возможно, людей больше. Есть люди, которые просто переехали к знакомым, к друзьям, к родственникам и пока живут у них. Вот. Естественно, я думаю, цифра намного больше, и она будет увеличиваться, потому что еще не полностью не вся информация собрана, и мы не полностью владеем, сколько сгорело домовладений и сколько еще пострадает и сгорит.
Евгений, если понадобится какая-то помощь, вот наши зрители и слушатели, где они могут об этом узнать и как они могут помочь?
Ну, всю информацию мы в первую очередь публикуем на своих социальных страницах, в частности, Facebook. Вот. Буквально час назад мы выкинули информацию туда актуальную по потребностям и по местам эвакуации и штабам, которые были развернуты. Вот. Ну, на данный момент мы нуждаемся в людях, которые бы могли бы обрабатывать полученную информацию, опять же, в волонтерах, которые бы могли уже завтра, послезавтра принимать помощь и развозить ее пострадавшим. И, естественно, мы нуждаемся в транспорте и, конечно же, в водителях, которые бы это делали, потому что наших личных транспортных средств, сил не хватает, к сожалению.
Заходите на страницу благотворительного фонда «Восток СОС» в Фейсбуке, на сайт «Восток СОС». Там, вот как мы сейчас слышали, обновляется постоянная информация о том, что необходимо для погорельцев Луганской области. И вы можете связаться, спросить, предложить свою помощь. Вот слышали, не хватает, в частности, транспорта, их рабочих рук для того, чтобы вот эту вот благотворительную помощь, гуманитарную помощь развозить. Спасибо большое. Это был Евгений Васильев, волонтер благотворительного фонда «Восток СОС». С нами также Виталий Шведов, экс-депутат горсовета Лисичанска. Сейчас его послушаем, но все-таки сначала слушатели, потому что их очень много. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Александр, город Днепр.
Здравствуйте.
Вы знаете, для меня, хочу высказать свое мнение по этому поводу, для меня это однозначно это диверсия со стороны русских. Ведь сейчас и, в общем-то, и погибли люди, поэтому понятно мне высказывание Зеленского, он будет говорить, он же увидел давно уже мир в глазах Путина, и все ему эта ситуация, он хочет, чтобы до выборов, по крайней мере, все это казалось всемирным перемирием. Но на самом деле это не так. Продолжаются обстрелы, их меньше, но они продолжаются. И вот эта диверсия, военные говорят, что это, во-первых, вы понимаете, что если выгорает зеленка, выгорает лес, выгорает, то наши, безусловно, какие-то позиции, какие-то точки, которые были скрыты этим, они оголяются. И главное, расширяется поле для наступления техники врага, русских я имею в виду. Кроме того, там с минными полями военные говорили, что таким образом там какие-то проблемы возникают. Вот. А у нас сейчас, ну уже извините за такое слово, глупое вот это разминирование. Чем мы гордимся? Вот, когда, наоборот, надо минировать. Для чего разминировать? Для чего, вот посмотрите, вот Путин сегодня, скорее всего, расчищает, будет он наступать или нет, но он делает наши позиции более уязвимыми. И более от этого наша власть может быть более сговорчивой с Путиным. Вот. А нам надо такое, какие-то серьезные укрепления, не знаю, можно ли быстро построить, но можно минировать. Поэтому я бы дал совет минировать, минировать и минировать.
Спасибо, да. Ну, это вот уже такая военная теория. Ну, мы услышали ваше мнение. Еще человека давайте послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Я из Лисичанска, Нелли Сергеевна, моя фамилия, имя, отчество. Вот я послушала предыдущего, думала совсем другое сказать, а теперь вот начну как бы комментировать то, что сказал предыдущий товарищ. Он говорит, Зеленский там подыгрывает русским. Вот я услышала сегодня информацию, хотя у нас нет света уже вторые сутки, где я живу в районе железнодорожного вокзала. Мне хорошо видно, как дым идет, и мы это ощущаем, этот дым. Я сегодня сама работала на усадьбе в респираторе. Но дело не в том. Вот Зеленский сказал, что здесь не связано с российскими там провокациями. Вы знаете, я давно живу на свете. Аскалоновка, Воронова – это наши золотые места грибные. Мы там каждый год ходили, отдыхали, собирали грибы. Люди местные дорожили каждым сантиметром земли, каждым деревцем. Они ни за что бы не подожгли. У меня субъективное мнение. Вы знаете, это поджог. Невозможно в 80 очагов, ну вот, чтобы они загорелись одновременно. Это была чья-то команда. Я видела, как лес вывозят, сама лично видела, мы на частной машине бываем в тех местах, с Малининова хотели строиться, пострадало летом. В общем, мы видели, что лес вывозят. Сначала в Рубежном его сгружали, в Рубежном вагоны грузили еще пару-три года назад, теперь вывозят прям прямиком куда? Ну, очевидно, на запад. Я хочу сказать, что это мое, опять-таки, повторяю, субъективное мнение. Вы знаете, хотят сделать с Востока вторую Одессу, которая была 2 мая.
Тут спасибо. Вы... Ну, вот несколько версий мы услышали, да, что это и обстрелы, и, возможно, вывоз леса. Ну, вот непосредственно свидетельство человека из Лисичанска. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, я Александр, с Луганской области, ну, частично, это самое, точно, это меловое. Я вам скажу, не согласен ни с последней, ни с предпоследним, не согласен, согласен с Зеленским. Если бы была бы диверсия с их стороны, не горела бы Вергунка, не горел бы Домброн. А это именно те самые, ну, по той стороне уже Северского Донца. Понимаете, как он перейдет через Северский Донец? Это довольно широкая река. Вот. А там тоже все выгорает. Там дома, это у нас 180 домов уже сгорело. А там сплошная Вергунка, это сплошная, вы бы видели, какая-то застройка. Это буквально дом на доме. Дом на доме, и все они такие уже старого. Там уже, наверное, 3000 уже выгорело. Не согласен, никакая не диверсия. Ветер правильно, и провода действительно рвет. Везде рвет провода. Короткое замыкание, траву нигде не косят, потому что минные поля. потому что как ты будешь косить действительно минные поля? А потом уже трава идет, трава полностью горит, и полностью взрываются все эти, детонируют. Ну, естественно, мины, они что они будут? Просто ждать, пока там этот самый кто-то зацепит. От огня они взрываются. Поэтому согласен с Зеленским полностью.
Скажите, а что у вас в Миловском районе происходит? Насколько вот Миловщина страдает от пожаров?
Ну, в общем, я вот я слышал, что в Миловском районе это вот именно из средств массовой информации, с вашей же вот этой самой, да, оно первое. Ну, я вообще здесь ноль никаких вопросов. Могу позвонить сейчас в МЧС. Ну, абсолютно никто, никаких пожаров.
Поняли, нету. Поняли. Спасибо большое. Еще человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
День добрый, я, да?
Да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Виктор, Северодонецк. Я соглашусь с предыдущим оратором, потому что нельзя возлагать вину только на кого-то одного. Возможно, это и... Но я вам скажу, что профессии или работы, я приходится очень много ездить, и я видел, как трансформатор украсится. Не было возражения. И, скажем так, в других поселках то же самое происходит. Возможно, и были какие-то снаряды с одной и другой стороны, но стоит сухостой, и возгорание, ну, просто нужно малейшая чирка.
Ясно. Ну вот больше всего, конечно, и можно понять, очевидно, наших слушателей, зрителей волнует причина этого возгорания. Давайте с Виталию Шведову дадим слово, экс-депутату Горсовета Лисичанска. Виталий, вы очень критиковали сегодня в Фейсбуке главу Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая. Поясните, за что?
Так, а что? Я вам скажу, на выкладках Васильева, да? Вот вы говорите, какие масштабы, как сравнить? Вот если у нас прошло 3 пожара за этот год, да, и каждый последующий пожар по своему масштабу в разы превосходит предыдущий. Если, допустим, вы спрашиваете в цифрах, в прошлый раз сгорело 54 дома, то на сегодняшний день сейчас фиксируется 250, я думаю, что их будет намного больше, я думаю, что их будет штук 400. Вы понимаете разницу? То есть в 10 раз практически. Вот, это раз. Вторая сторона. Уголовное дело, которое возбуждено, его не расследовали до конца. Соответственно, комиссия не приехала, то есть выводы не сделали. Вот, если бы, я в прошлый раз настаивал, если бы были бы выводы, были привлечены лица, то этого бы не было. И я вам скажу тоже аналогию, как вот предыдущие ораторы говорят и так далее. Если сравнить 2014-2015 года, то есть это зона боевых действий, которая горела все вокруг, да, но не горела так. То есть горела только от взрывов. Но локализация была сразу, потому что службы ДСНС работали оперативно, люди действовали профессионально. И вам скажу, что здесь есть две составляющие. За что критикую Гайдая конкретно? Потому что Гайдай до сегодняшнего дня при 3 пожарах до сих пор не понимает, что такое штаб по пожаротушению, где он сидел и выступал сегодня, да? Вот, это он был в штабе ДСНС. И что такое штаб по ликвидации надзвичайной ситуации? Вот до сегодняшнего дня я не понимаю, есть в Луганской области надзвичайная ситуация, или нет. Нет информации по ДСНС, по ТБЧС. Была комиссия ТБЧС, вызнала это надзвичайная ситуация, или нет. Понимаете? И человек до сих пор штаба областного нету. А штаб областной должен заниматься эвакуацией, штаб областной должен заниматься предоставлением жилья, обеспечением, в том числе обеспечением подразделений, которые приходят параллельно, то есть на помощь, на взаимовыручку, координация между разными органами власти, между отраслями и так далее. Понимаете, этого всего нет. Я вам скажу, на вчера, на 4 часа вечера, вот, вообще не было вжито никаких заходов, то есть не было действий ни со стороны областного управления надзвичайной ситуации в Луганской области, не ДСНС Луганской области. То есть это была не стратегия, а это была, знаете, рефлексия. То есть локальные действия, дергание и так далее. И эта рефлексия продолжается до сегодняшнего дня. Зам по реагированию, который отвечает за оперативные мероприятия, кричит сегодня, что будет с заявлением увольняться в ДСНС. Я ничего не знаю, что делать, надо с заявлением уходить.
Виталий, а почему гибнут люди? У вас есть информация? Это вот как раз из-за того, что не могут вовремя эвакуировать? Нет вот такой системы эвакуации людей?
Из-за этого. Я вам скажу, что на сегодняшний день вот все, что произошло, оно прогнозируемо. Потому что сводка была, предупреждение было дано на 27 число. То есть предупреждение штормовое было на 27-30. И ДСНС должно было спрогнозировать, понимая, что сухая осень, есть комплекс мероприятий и так далее. И я вам скажу, что все те ошибки, которые были повторены вот в июне месяце, они сейчас повторились один в одну. Станции не работают, оперативной связи нету, координации нету. Машины, которые приходят с Донецкой, из Днепропетровской области, они приезжают, стоят, не понимая, что им делать, куда они приехали. То есть координация паршивейшая. И все вместе это вот дает такие результаты. Я вам скажу, даже на сегодняшний день, на сейчас, нету сводной информации. То есть нету штаба, нету сводной информации. Полиция дает одну информацию, волонтеры другую, ДСНС третью. Вот на утро было 6 людей погибших, а их уже было на утро 10, реально, объективно. Сейчас говорят о 9, я думаю, что можно цифру увеличить в 2 раза сразу.
Приглашали мы Сергея Гайдая, естественно, главу Луганской военно-гражданской администрации, принять участие в нашей программе, но он занят, что можно тоже понять, да, вот сейчас чрезвычайная ситуация в области. Виталий, а с чем вы связываете, что масштаб этого пожара, ну вот по вашим оценкам, да, в несколько раз больше, чем того, который был в июле? Это природные обстоятельства, ну вот ветер, да, засушливость, или с чем это связано?
Знаете, я послушал выступающих, я частично, наверное, с ними согласен только, с каждым из них. Но говорят об обстрелах, провокациях, диверсиях. Я допускаю эту мысль, но это никоим образом не оправдывает, то есть, государственную власть на подконтрольной территории. То есть вы и должны были разработать тот комплекс мероприятий, который не позволит этому таким последствиям наступить. Я говорю, в период боевых действий в 2015 году. То есть тушили, этого не было. Вот. Я вчера, мы вот как раз горел Седонецкий, вокруг Седонецкий, вокруг Лисичанска ситуация была лучше, но тоже такая критическая. Вот когда с полей огонь двигался на город. Вот. И мы вчера, грубо говоря, 23:00 тушили вот с коммунальными службами людьми поля эти. Так я вам скажу, что ветер был 23-24 метра в секунду. То есть сказал раз, и 30 метров ветер пролетел. Искра подрывается вот над полем, да? И она на десятки метров улетает вперед. А если это верховой пожар, то есть когда он идет по верхушкам сосен, то это сотни метров распространения в секунду. То есть это страшно, это летит во все стороны, понимаете? И поэтому я вчера наблюдал, как порядка 1,5 километра, да, как вот начинается в одном месте, за короткий период 1,5 километра распространяется горение. Быстро очень. Я думаю, что были локальные очаги. Какие эти очаги были? Техногенные, то есть искры. Или это были какие-то локальные подпалы. Это не снимает ответственности с ДСНС области и областного руководства. Это демонстрирует полную незащищенность области и отсутствие государственной власти на территории.
Спасибо большое. Подключим к нашему разговору эколога Международной благотворительной организации «Экология. Право людина» Богдана Кученко. Он с нами по скайпу. Богдан, здравствуйте. Богдан, слышите нас? Настраиваем связь с Богданом. Пока слушателя послушаем. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, Донецкая область. Я что хотела сказать, тут обратите внимание. Первый погибли снег. А погибли он от пожара или его убили? А потом подпалили, чтобы скрыть свои преступления. Вот это меня интересует. И машинист. Это взрослые мужчины. Неужели они не могли спасти? Скорее всего, что там что-то не так. А то, что там начальство просто крышует, это все знают. Начальство крышует, и лес выводит.
А, лесники погибли, да, первые, вы говорите, просто было плохо слышно? Да, все, первый. Да, действительно, такой акцент, важный, наверное, обсудим его. Еще один слушатель дозвонился, здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте, Сергей, Донецкая область.
Алло. Здравствуйте, да, слушаем вас.
Да. А мнение такое, это здесь всего лишь, я... Вся вот эта, как говорится, процедура, вырубили, вывезли, подожгли и поехали. А потом вы тут разбирайтесь, потому что так же не может быть, что за такое короткое время такая большая площадь леса могла возгореть, правильно? Я думаю, вот так.
Спасибо. Вот как раз переадресую экологу вопрос. Богдан, слышите нас?
Так, так, чую.
Богдан, ну вот говорит, очень много людей позвонило, вот из Луганской области в частности, и говорят, ну, вырубили, вывезли, подожгли и поехали, да, вот видят вырубку лесов. Вот как вы относитесь к этой версии? Насколько вот велик масштаб незаконной вырубки лесов на Луганщине, и можно ли скрыть вот этими подпалами незаконную эту вырубку?
Так, добре. Стосовно масштабів вирубки, то я не володію точними даними. Я припускаю, що як і в всіх регіонах є певні масштаби незаконних вирубок. Іноді місцеве населення сприймає якби законні вирубки за незаконні, тому що не завжди працівники лісгоспів повідомляють оперативно населенню, де проводяться планові заходи. Звісно, що пожежами можна певною мірою приховати рубки, але ну, тобто, якщо якщо людина досвідчена, то вона з легкістю відрізнить, де пожежа прийшла по рубці, а де був ліс. Тому що все-таки залишаються, якщо були дерева, то вони залишаються хоч і обгорілі. Ну, я думаю, на власне відповіді на питання все можу трохи сказати по причинах пожежі більш глобальних.
Давайте, да, інтересно.
Хотів сказати з того, що варто пам'ятати, що вся Луганщина за кліматичним районуванням належить до степової зони. Відповідно, там більшість лісів є штучного походження, тобто там я зустрічав дані, біля 70% лісів були штучно насаджені вже переважно після Другої світової війни. З природних лісів там переважно ліси в заплаві Сіверського Дінця, окремі ділянки байрашних лісів, там по ярах і балках, і трохи ще є природних борів крадяної сосни. Все ж це було насаджено на малопродуктивних землях, тому що радянська влада вважала, що якщо земля не придатна для сільського господарства, то треба вирощувати ліс. Власне, в цьому була якась логіка, але це чисто господарський підхід, і зараз ми бачимо, якби починаємо платити цього, тому що це степовий регіон, клімат посушливий, і тут же переходячи до другої причини, на Луганщині, якщо глянути, наприклад, по планах лісонасаджень, чи навіть по супутникових знімках, видно, що більшість лісів – це монокультури сосни, а сосна, як ми знаємо, є пожежонебезпечною культурою, вона досить легко спалахує, якщо вогонь дістається крон, починається верхова пожежа, вона дуже швидко поширюється в соснових лісах, і тому що у нас є соснові монокультури, тому і поширюється швидко пожежа. І третя причина, про яку теж не варто забувати, це те, що у нас зміна клімату відбувається, клімат стає посушливішим. Тобто в нас цього року на більшій частині України взимку взагалі не було, навесні не було повені, тому що зими як такої не було. І в нас навіть полісся горіло в таких масштабах, тому не дивно, що горить Луганщина, тому що зараз ті ліси, це соснові ліси, можна сказати, порохова діжка, яка від не менше іскри може спалахнути. Тут це може бути як диверсія, так і десь ненавмисний підпал, тобто що завгодно може трапитись. Тому так, і фактор війни все-таки теж варто розглядати, тому що, думаю, частина тих лісів ще може бути замінована, що ускладнює переїзд техніки. Та, до речі, якщо повертатись до коментаря одного з попередніх слухачів, який казав, що варто там все мінувати, тобто певна ділянка, це, мабуть, і має сенс, я не військовий експерт, але якщо говорити про ліси, то якщо ми їх сильно замінуємо, то в разі наступної пожежі там і військова пожежна техніка, ні люди там не зможуть пройти, і тобто з повітрями це не зможемо ніяк загасити, тому так, ліси в нас потрібно забезпечити нормальний доступ пожежної техніки, щоб можна було оперативно дістатись. Тому якщо говорити про те, що я порекомендував надалі, це не створювати в майбутньому монокультури сосни, ось ці згарища, там бажано відновлювати ділянки якогось мішаного лісу, тобто до сосни можна додавати дуб, якісь інші породи, щоб був більш стійкий до пожеж, насадження, тому що я з місцем ще перед цим комунікував ділянки листяного лісу, правда, там більш вологі ділянки, це невеликі боліця, вони після липневих пожеж залишилися неушкодженими відносно. Тобто, в першу чергу, соснові ліси погоріли, і якщо ми будемо відновлювати змішані ліси, в них буде менша ймовірність того, що вони будуть спалахувати.
А хто відповідає за вот эту незаконную вырубку лісов? Ну, вот наскільки серйозна ця проблема, от якщо ми немножко її коснемося, да? Вот якщо вона ведеться на території, по крайней мере, Луганської області, ви говорите, спеціаліст може відлічити, да? Ну, вот поки суть до діла, може бути, і не зможуть відлічити, да? А хто контролює цю незаконну вырубку?
В першу чергу, незаконні рубки мають виявляти працівники лісової охорони, тобто це працівники лісгоспів. Вони відповідають за збереження насаджень. Якщо вони бачать, що є незаконна рубка, вони зобов'язані повідомити в правоохоронні органи. З можливості вони самі можуть спробувати, якщо це по гарячих слідах, допомогти знайти зловмисників. Тобто є лісова охорона, вони в першу чергу відповідають. Також може, якщо просто іноді незаконні рубки роблять самі працівники лісгоспів, є теж такий фактор, і в такому разі потрібно, щоб набув належний контроль з боку Держекоінспекції, Нацполіції, інших правоохоронних органів, які мають стежити. Тобто якогось єдиного відповідального немає, але в першу чергу відповідає Держлісагентство і працівники лісгоспів.
Ну от слышали ми, інформація о том, що один з лісників погиб в результаті вот этого пожара. Спасибо большое. Это был Богдан Кученко, эколог Международной благотворительной организации «Экология. Право людина». Напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Мы обсуждаем, почему вспыхнули снова, как и в начале июля, леса на Луганщине. К нашему разговору давайте подключим Валерия Кравченко, аналитика Национального института стратегических исследований. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Валерий, ну вот эти пожары в Луганской области не на пустом месте, ну точнее есть определенный у них фон. Прежде всего сегодня 11 аж обстрелов насчитал штаб операции объединенных сил за прошедшие сутки, но это вот пока абсолютный рекорд так называемого перемирия, которое длится с 27 июля. Также вот стычка случилась в трехсторонней контактной группе, ну вот Борис Грызлов пригрозил по сути возобновление боевых действий. Правда, он сказал о том, что Украина пригрозила возобновление боевых действий. Ну вот мы знаем, как делить слова, воспринимать слова Бориса Грызлова. Также отставка Витольда Фокина, который, ну, наверное, говорил то, что нравится Российской Федерации. И вот большие пожары на Луганщине. О том, что это их подожгли, да, это были трассирующие пули, даже сообщил штаб операции объединенных сил. И, что интересно, Станично-Луганская районная администрация. Вот как вы это все воспринимаете политологически? Эти пожары не ложатся ли вот в... Не выгодны ли Российской Федерации сейчас?
Ну, сразу надо отвечать на вопрос, кому это выгодно, да, то есть мы понимаем ситуацию, в которой случился, это беда, это контекст местных выборов, которые у нас уже будут 25 октября, и дополнительный аргумент дискредитировать власть, показать ее несостоятельность, показать, что нет планов по эвакуации населения, что не создаются мобильные штабы, что все это очень медленно происходит с точки зрения вот именно реакции. Это крайне важная дестабилизирующая компонента. То есть и нельзя исключать, что действительно либо это была деятельность ДРГ, диверсионно-разведывательных групп, либо диверсия, да, просто, то есть через местное население. Или, конечно, факт торсирующих снарядов. Ну, давайте просто поймем, что трассирующий снаряд – это такой снаряд, который оставляет за собой след. Причем даже этот след видно в ночное время очень хорошо. И это трассер, который цепляется, это пиротехническое такое средство, да, то есть оно все попадает в сухую траву, а там, конечно, сухая трава сейчас, а, конечно, он может заняться. То есть и если военные говорят, что там были трассеры, трассирующие снаряды, то они их видели. То есть, как минимум, это мог ли этот трассер стать причиной вот такого масштаба пожара? Ну, есть сомнения на этот счет. То есть, возможно, скажем, были и другие причины. Но время, самое что ни на есть, актуальное для раскачки ситуации и для того, чтобы еще раз показать вот политическое давление относительно вот этой власти, да, то есть, которая сейчас есть, которая снова-таки недоговорная, то есть она не может, с которой нельзя сложно разговаривать. То есть и поэтому эту власть нужно двигать. Помним также, что те районы, где состоялись пожары, да, Станично-Луганский в частности, да, там есть постановление Верховной Рады относительно того, что там не будут проводиться местные выборы, и там будут ВЦА. И это еще один аргумент, почему вот эти военно-гражданские администрации, как бы показать вот саму сущность, несостоятельность этих военно-гражданских администраций при таком реагировании на кризисы. То есть максимальный дестабилизирующий, дискредитирующий правоохранительные органы и власть Украины эффект.
Слушатели, послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Пожалуйста, выключите приемник, иначе не пообщаемся. Пока что другого слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, меня зовут Ирина Паруна, я живу в село Боброво, там, где идут пожары. Именно с того села, которое еще, ну, слава богу, уцелело. Пожары у нас начались с трехизбенки, и мы считаем, что это не поджог, это действительно была диверсия, потому что сгорело более 10 населенных пунктов. Некоторые населенные пункты были сгорели совсем. Люди остались без жилья, и при таком ветре, при таком передвижении огня, они просто успевали выходить в тапочках и в ночных рубашках. Огонь был очень страшный. Просто это уже второй огонь на Луганщине, который идет при сильном ветре. Если бы это была просто вырубка леса, это были бы просто поджоги в разных местах. Такое у нас тоже было, но не в таких случаях. Лето идет засушливое, ни одного нет дождя. Поэтому любая вспышка и все. Но огонь у нас в этот раз пошел с трехизбенки, когда ветер был более 20 метров в секунду. Буквально за 3 часа сгорело 3 населенных пункта, и это Капитаново, Муратово, Эскалоновка. До этого пожар был в трехизбенке.
Скажите, а что с людьми? Вот эвакуировали их, в каком они состоянии сейчас, где они находятся?
С людьми они сейчас, их распределили, Гайдай прислал автобусы, всех желающих эвакуировали, поселили в школе, люди принесли, и люди, и волонтеры принесли одежду, принесли еду. Ну, люди в безопасности, но многие остались вообще без жилья. Домов сгоревших очень много. Это, ну, если сгорели села вообще, то можете представить, что, ну, огонь был очень страшный, пожар ужасный. Поэтому, ну, что я могу еще сказать?
Спасибо, сочувствуем, ну, вот, пострадавшим, да, и вам, что вот стали свидетелем подобного. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? К сожалению, не выключил. Да, здравствуйте, слышите нас?
Здравствуйте, я вас слушаю, вот. И, во-первых, я полностью согласен с предыдущим товарищем-экологом, который сказал, что на месте выгоревшего хвойного леса необходимо высаживать лиственные культуры. Это, во-первых, и даже это не дуб, а в первую очередь береза, которая быстро дает прирост и покроет, если этим заниматься, ее нужно, она быстро растет и неприхотлива. Это раз. И второй момент. Ведь никто ни в одной передаче, ни в одних новостях, нигде никто, ни аналитики не сказали о том, что в ДСНС 50% нехватки личного состава. И вот, например, людей, которым за 45 лет в ДСНС тоже уже не принимают. То есть им и экзамены, чтобы туда попасть, там выдвигаются, то есть чуть ли не для полета в космос. То есть созданы все условия, чтобы личный состав не тратится на фонд заработной платы для полного комплекта личного состава. То есть пожарные, которые сейчас работают, именно ДСНС, я имею в виду, что есть еще другие виды пожарных, именно ДСНС, они сейчас работают за двоих, получается. Понимаете?
Вот. Спасибо. Ситуация. Слово Владимиру Зеленскому. Сегодня вот что он как прокомментировал пожары на Луганщине во время своего визита в Ровенскую область.
Я би з пострілами не об'єднував питання пожеж перш. Зареєстровано кримінальне провадження через ці пожежі. Це не перші пожежі, які на Луганщині відбуваються, на жаль, відбуваються цього року. Ви бачили, яка кількість у нас пожеж по всій країні цього року. У нас не найкращий рік для нашої країни з точки зору природних катаклізмів та інших трагедій. Да? Тому, але ми навчились, і ми дуже швидко зробили дві речі. Ми навчились справлятися з усіма пожежами дуже швидко.
Валерий, ну вот с чем вы связываете такую осторожность президента Владимира Зеленского, когда штаб операции Объединенных сил прямо сказал о том, что связывает он с эти пожары с обстрелами со стороны группировки ЛНР?
Ну, очевидно, чтобы, не дай бог, скажем, раньше времени не обвинить, наверное, ту сторону. Это как раз момент, связанный с конструктивными переговорами в ТКГ, хотя там их нету, откровенно говоря. Ну, этот год, по факту, мы видим аномальное количество разных террористических актов, в том числе где-то захватывают автобусы, где-то минируют ТРЦ, минируют станции метро, вот где-то поджигают леса и поджигают сухую траву. То есть все это создание управляемого хаоса. То есть это стратегически, это та задача, которую Россия ставит перед собой. Мы должны понимать, что здесь кому это выгодно. То есть мы можем, конечно, мы сколько угодно говорить про обычное такое недбальство украинской мовы, но, к сожалению, мы видим, скажем, и больше последствия, то есть больше моменты, которые связаны именно с стратегией расшатывания ситуации в Украине. И именно контекст местных выборов, он сейчас основной.
Ну да, ну постоянно мы объясняем нашим слушателям, зрителям, что такое гибридная война, да, это не обязательно ведение боевых действий, это вот дестабилизация всеми возможными средствами. Валерий, последний вопрос, а выгодно ли Российской Федерации указывать на себя, как виновную, вот, ну, чтобы Владимир Зеленский понял этот сигнал, да, либо всеми способами хотели бы они скрыть вот этот вот поджог с линии соприкосновения, допустим, ну, я уже теоретизирую, сейчас есть какие-то вот люди, которые работают на Российскую Федерации, которые подожгли одновременно с тем, когда был выстрел с линии соприкосновения. Хотела бы Россия обратить на это внимание или хотела бы скрыться?
Ну, я думаю, что рано им еще обращать на это внимание. То есть они еще не вскрывают свои карты. То есть у них есть запас времени определенный и запас терпения. И ставка главная политическая. То есть если не удастся осуществить определенные планы, хотя, к сожалению, мы видим, что, по всей видимости, планы реванша, вот ревизии такой, да, то есть пророссийской, в том числе вследствие этих выборов они будут осуществляться. То есть у России очень много сейчас других методов, и на себя показывать они не будут до последнего. Скорее они перед собой поставят, мы знаем, кого они могут поставить, в частности в ТКГ представители так называемых ДНР, ЛНР, еще кто-то, еще какие-то диверсанты, скажем, то есть как это было в Луцке, когда захватывал автобус. Товарищ. То есть, ну, достаточно много есть прокси и возможности подставить кого-то, чтобы не светить себя.
А что будет с перемирием? 11 обстрелов. Это уже не один, не два, не три, даже не пять. И раненые есть на фронте. И вот подозрение в поджоге, оно будет действовать с точки зрения Владимира Зеленского?
С точки зрения Владимира Зеленского оно будет действовать. Есть определенные, я так понимаю, задачи и цели. В том числе одна из целей – это показать то, что у нас есть режим перемирие. Это и есть основание для того, чтобы в будущем возможно пригласить сюда миссию по поддержанию мира. То есть приглашать сюда миссию, которая в условиях, когда мира не будет, мы можем, я так понимаю, логика следующая, что мы можем симулировать этот мир в определенной степени, да, даже терпеть вот эти обстрелы, которые есть, и действительно их стало меньше, чем было. С той целью, чтобы потом обратиться, у нас там лежит в секретариате в ООН с 2016 года наше заявление, то есть и может быть тогда оно будет рассмотрено. То есть если такая цель глобальная, благая цель на самом деле стоит, то возможно это можно оправдать, но по-другому, конечно, нет.
Ну, это уже не единичные обстрелы. 11 – это уже уровень, ну, того, фактически, когда перемирие не действовало, вот это объявленное. Благодарю наших гостей. Это был Валерий Кравченко, аналитик Национального института стратегических исследований, экс-депутат Горсовета Лисичанский Виталий Шведов, эколог Богдан Кученко и волонтер «Восток СОС» Евгений Васильев.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие. Радио «Донбасс Реалии» – это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
По прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются небольшие дожди, днем без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 12, днем от 17 до 19 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Программу для вас провели Денис Тимошенко, Егор Устинов и Владимир Удовченко. Спасибо за ваши звонки, спасибо за ваше внимание. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Это было радио «Донбасс Реалии».